«Угол зрения».
Продолжаем сегодняшний выпуск программы «Угол зрения» и продолжаем наш разговор с известным ученым-экономистом Русланом Семеновичем Гринбергом, доктором экономических наук, профессором, членом-корреспондентом Академии наук Российской Федерации. Руслан Семенович, хотелось бы вот что узнать именно от вас. Какие проблемы представляются вам наиболее актуальными на пути реализации национальных проектов, подписанных Путиным еще в мае 2018 года, ведь осталось невыполненных, по его недавним словам, 12 из множества проблем.
Какие-то, может быть, будут реализованы, но большинство, конечно, под большим вопросом находится. И так ведь даже вот Кудрин недавно объявил, что вот там почти не тратятся деньги, которые выделены для реализации этих национальных проектов. Но, мне кажется, главная причина – страх их тратить.
Да, вы говорите, надо тратить деньги,
да.
Не бояться.
А конкретные люди боятся, потому что конкретные бюрократы, они ребята умные и понимают, что здесь могут быть разные последствия, поскольку там они не очень сбалансированы, эти проекты, там непонятно, какие результаты должны быть.
И осторожно.
И всегда, значит, могут спросить, а что ж такое-то, куда ж ты потратил деньги, а он, может, и не виноват. Это очень серьезная история. Я вообще думаю, что многочисленные эти национальные проекты, их как бы отсутствие приоритетов, что ли, оно делает, как бы всю затею делает весьма такой неопределенной, что ли. Потому что в ППХ они сделаны были, эти проекты, и в ППХ реализуются. А на самом деле мы видим, конечно, целую серию провалов государства и в области здравоохранения, и в области культуры, и в области науки. Но многие это знают. Как, в общем, такая идет вяло текущая реформа, которая на самом деле не улучшает ситуацию. И, конечно, потребуется какое-то радикальное изменение, что ли, даже мировоззрение, что ли, людей в правящем доме.
Вот не приходится
посмотрим, что будет происходить.
Вот не приходится сомневаться, что Институт экономики Российской академии наук, где вы ныне научный руководитель, а многие годы были директором, постоянно отслеживает и прогнозирует динамику таких важнейших показателей экономики, как инфляция и ВВП, внутренний валовой
продукт. Да, конечно.
Публичные вот сообщения об этой динамике частенько все-таки заметно разнятся. Почему такое происходит? Может, разная методика подсчетов. Когда один авторитетный эксперт утверждает, что темпы роста чуть ли не подходит к 3,5%, а другой, не менее авторитетный, говорит, что рост ВВП не превысит и 1%. Вот где истина? Это ведь не тот случай, чтобы ее посередине
искать. Я думаю, что тот, кто говорит, что ВВП увеличится на 1%, а другой говорит на 1,4%, это нормально, у каждого свои подсчеты, но есть официальный подсчет, который далеко не отличается от других. Ну, в общем, в рамках статистической ошибки все указывают на стагнацию. Ну, а то, что вы говорите, тоже есть там изменения методики, соответственно, изменения цифр. Как мой немецкий друг один говорит, статистик, кстати, очень хороший, не верь статистике, которую сам не сфальсифицировал. Понимаете, здесь много правды есть в этом. Хотя никто специально этим не занимается у нас. В свое время, когда наш комитет и вообще вся служба статистическая была присоединена к Министерству экономического развития, ну, как бы это вызвало вопрос, почему это? Она же должна быть независимой, вроде лучше. Ну, вот она теперь в составе, а власть в составе Министерства экономического развития, власть должна, конечно же, излучать оптимизм, любая.
Иначе не будет прогресса, конечно.
И поэтому, конечно, как бы легче, что ли, этот оптимизм излучать, когда у вас статистическая служба в руках. Но пока не видно там особых махинаций, там этого ничего нет. В общем, статистика отражает жизнь. Она отражает жизнь очень такую вялую и вялотекущую экономическую активность, я бы сказал.
Но тем не менее, вот в последнее время у нас в России, наконец-то, кажется, начинает набирать обороты все-таки малый и средний бизнес.
Что
вы говорите? Да, со скрипом, но пробирается к месту под солнцем. Меньше стало бюрократических преград, это точно. Разных проверок и перепроверок, рейдерских атак меньше стало и так далее. Но вот о чем я хочу спросить у вас. Чем все-таки объяснить, что почти весь наш малый и средний бизнес развивается только в сфере услуг? Почему его нет в машиностроении, в других производственных отраслях реальной экономики? Вообще почти нет. А как обстоят с этим дела вот в Германии, которую вы знаете, в США, скажем?
Да,
конечно. Какая часть вот ВВП этих стран обеспечивается именно малым и средним бизнесом? Если значительное, тоже все-таки нам мешает последовать этим примерам.
Здесь есть большое недоразумение. Вот считается, что вот малый и средний бизнес, что у нас он в загоне, и надо что-то делать, в отличие от стран Западной Европы, США. Но есть вот в чем недоразумение заключается, в том, что вот вы сказали, почему нет машиностроения? Потому что нет машиностроения, оно маленькое, и оно не нуждается...
Но я как пример привел, вообще не, не, в производственных областях.
Я вам еще раз хочу подчеркнуть эту важную вещь, про которую мало говорят. Вообще россияне оказались очень серьезными и успешными предпринимателями. И когда говорят, что вот она там не рыночная, на самом деле все ерунда. Там, где есть сбыт, там, где есть спрос, малый бизнес отлично справляется. Я, конечно, не соглашусь с вашей оценкой, что вот там меньше стали придираться, меньше стали рейдерских захватов. Насколько я осведомлен, ничего такого меньше не стало. Более того, наверное, больше, потому что окружение в моем, там другие люди, тексты всякие, ну что, все говорят о том, что малый и средний бизнес начинает, как сказать, имитировать неудачи. Невыгодно показывать успехи, потому что успехи сразу раздражают. То есть приходят люди и говорят, что ваш бизнес настолько хорош, что начинает соответствовать нашим интересам. И это, конечно, блокирует всяческие пути для прогресса малого и среднего бизнеса. Но дело не в этом, а недоразумение-то в том заключается, что малый бизнес сильно развит в странах Западной Европы, Японии, там, где в США, там, где есть большой бизнес диверсифицированный, обрабатывающая промышленность большая. У нас очень малая доля обрабатывающей промышленности. Поэтому, если есть большой бизнес, на аутсорсинге конкурируют малые и средние предприятия для того, чтобы узлы и детали производить. Они борются друг с другом.
Комплектующие детали.
Ну, естественно, да. А если у вас нефть, газ, банки...
Тогда вы, малый то бизнес идет он, кафе, рестораны и так далее.
Да, а что он делает?
Ну да, никто не
так
против.
Так что здесь просто одно связано с другим. Пока не будет диверсификации экономики, пока мы скандально зависим от топливно-сырьевых, от стоимости, причем очень сильно турбулентной сферы, пока мы от этого зависим, то нельзя надеяться на расширение малого и среднего бизнеса ВВП. Ну, кстати, он у нас нормальный, 20-23%. Ну, хотелось бы 60-65%, как в Европейском Союзе. Но для этого, повторяю, нужна активная индустриальная политика для того, чтобы индустрия появилась более-менее в больших масштабах.
А как вы относитесь к предложениям ввести прогрессивное налогообложение? Противников этой идеи лично мне не кажется логичным, о том, что богатые, дескать, попрячут свои доходы, побегут за рубеж и прочее, ведь это можно предотвратить уже возможностями государственной политики.
Это не то, что там не кажется вам, я считаю, это скандальная история. Дело в том, что вот 90-е годы была у ельцинской команды такая мантра, что вот государство у нас слабое, слабое государство, поэтому... Вот это предположение, о котором вы говорите, чем больше будет налоги, выше налоги, то тем активнее будут вывозить капитал, там, спрятать и все такое прочее. Это тоже было, в общем-то, немножко, как это сказать, лукавство. Но что-то в этом было, потому что действительно государство было слабое. А сейчас это государство суперсильное. А что здесь может быть? Кнут и пряник? Ну, что такое? Почему? Дело же не в этом. Дело в том, что без социального выравнивания в нормальных странах нет нормальной экономики, нет нормальной социальной сферы. Я даже как-то сказал где-то, что вот нет социального спокойствия даже, поскольку гордился какой-то своей фразой. А чем выше налоги, тем ниже заборы. Вот если вы видите там в Австрии где-нибудь, в Словакии, если есть даже какие-то замки, то они не
такие,
не такие толстые, высокие заборы, понимаете?
Да.
Ну, а потому что, когда у вас средний класс 55-60%, а то и больше, то миллиардеры не сильно раздражают. Потому что вы можете ездить куда хотите, вы можете покупать, что вы хотите, учить детей, лечиться.
У нас все. Тоже эта прослойка становится все шире и шире.
Какая?
Которая? Средний класс.
Да ладно, что вы говорите такого? Это в 2010 году был, наверное, пик, когда 20%. Вот это можно, кстати говоря, приписать к заслугам теперешнего руководства России, потому что когда Путин брал Россию в 99 году, считалось 10% средний класс, а в 2013 уже было где-то 20-22, но есть разные подсчеты. Ну, а потом началось скукоживание в связи с изменением, скажем так, реальных доходов в сторону понижения.
Ну, да, да.
Вот и все. И сейчас, может быть, речь идет о 15%. В общем, я хочу сказать, что вот где-то я прочитал, мне очень понравилась такая фраза, что стыдно быть бедным в богатой стране, но стыдно быть богатым в бедной стране. Когда у вас 20 миллионов на грани между нищетой и бедностью, и есть 100 миллиардеров, то это, конечно же, два государства.
Бедность не порог, но большое свинство, как раньше говорили.
Да.
Свинство со стороны, значит...
Всех. Свинство, да, социального устройства.
От кого это зависит, да. А теперь, Руслан Семенович, я пытаюсь немного сместить тематику нашей беседы. В наше время, слава богу, не редкость, когда большие ученые, видные деятели искусств, известные политики, являются чуть ли не фанатами тех или иных видов спорта. А вас вообще можно назвать профессиональным знатоком и популяризатором футбола. Я даже читал ваши книжки о футболе. Вот расскажите, откуда у вас такое страстное
влечение? Ну, я мечтал стать футболистом знаменитым. Вот и все. И я играл в футбол хорошо. Я все время вспоминаю это. Время, когда еще московская «Торпедо» была, как бы сказать, идеальной командой. Еще в тот момент, когда самый главный еще игрок сидел в тюрьме. Эдуард Стрельцов, это мой кумир. И, в общем, конечно же, мне хотелось бы стать футболистом, но оказалось, что не получилось. Слишком большое поле. Вот, например, если на баскетбольной площадке играть в футбол, мы даже играли против команды мастеров. Там были силы равны. Но вообще сказать, что футбол – это жизнь. Футбол – это классическая музыка, если хотите. Вот, я
Вы
не...
так грустно об этом говорите почему-то.
А что грустного? Грустно я говорю, потому что российский футбол в провале находится, которого не было вообще давно, когда ни один из русских клубов не участвует в европейских кубках. Ну что же это такое? Это вообще ужасно. А я вспоминаю времена, когда Константина Ивановича Бескова с позором прогнали с поста тренера сборной СССР за то, что он не выполнил план. А план у него был стать второй раз чемпионом Европы. В 1964 году. Представляете? Это то, что сегодня это вообще...
Далеко.
Это, кстати говоря, тоже экономическая причина.
Ну, тогда вот такой вопрос все-таки из этого
тоже
вытекает.
С экономикой связанный.
Да, вот скажу. Вопрос и вот как раз об экономике. Это популярные во всем мире игры, да? Меня, например, уверен, не только меня, зачастую шокирует сообщение со всемирного, скажем так, торгового футбольного рынка, уже такое есть, где цены за того или иного игрока исчисляются десятками, даже сотнями тысяч долларов или евро, даже миллионами уже. И явно чрезмерные заработки молодых людей, избравших футбол своей профессией, меня тоже, признаться, давно удивляют. Впрочем, то же самое, конечно, можно сказать и касательно других видов спорта, и касательно так называемого шоу-бизнеса. Других не так, но шоу-бизнеса так.
А что вам шоу-бизнес?
Нет,
что
ну тоже.
Что слишком много?
Все это не слишком соответствует вот социальным задачам. Мы социальное государство.
Ну что такое-то?
В Конституции
записано. Социальное государство, если вы пришли на стадион и поете, и 100 тысяч человек купило билеты, и, конечно, у вас будет, и вы же несколько раз поете. Причем здесь социальное государство? Это ваш собственный труд. Государство здесь не участвует. А вот если государство участвует вот, в футбольных клубах, как у нас, вот это вот уже безобразие.
Если оно платит.
Оно, ну, на самом деле, это должно окупаться. И те миллионные суммы, о которых вы говорите в западных клубах, это все
не только в западных,
чистое... Чистое,
мы не покупаем
это,
игроков,
это чисто рыночные отношения.
За миллионы долларов.
Мы покупаем, потому что это рынок такой всеобщий здесь. И если не хватает собственных денег, то государство у нас помогает, так сказать. Правильно это или неправильно, это большой вопрос. Но это, вообще-то говоря, нужно как бы маркетинг хороший, но нужно играть еще хорошо на всякий случай. А у нас такие бешеные деньги, что молодые люди, даже если они хорошо играют в футбол, они даже не хотят уезжать на Запад,
много школ
поскольку
футбольных.
Здесь... Школы есть, но у нас стадионы, очень много, у нас еще много, но стадионы построили к чемпионату мира, да, там.
Ну, изумительно.
Хорошо, стадионы. Прекрасно. Но есть такая проблема, Виктор Александрович, дорогой, что вот у нас мало людей тренируется, мальчиков и девочек. Сейчас девочки тоже важны, вот они даже подняли вопрос о том, что почему им зарплата ниже в десятки раз, чем у футболистов. Это что же гендерное неравенство здесь?
Ну, наверное, но то, их что... зарплаты подходят.
Я хочу сказать, что это
зарплаты.
Общая проблема наша. Она сводится к тому, что вот такие сферы, как футбольные школы, даже вообще школы, и образование, культура, наука, она все больше коммерциализируется. Я считаю, что это вообще скандал, когда тренировки во многих школах молодежи стоят денег. Родители платят деньги. Ясно, что только дети богатых могут заниматься футболом. А на самом деле нужно, чтобы все могли, все. А это должно быть бесплатно. А бесплатно у нас как раз делается большой тренд сужения бесплатности везде, как вы знаете.
Ну, вот будем считать это вашим...
И в футболе в том числе. Вот водитель у нас в институте как-то мне рассказал, что он внука водит в футбольную школу здесь, и чуть ли не 2000 рублей за тренировку надо платить.
Да-да-да.
Безумие какое-то.
Александр Семенович, что вы пожелаете нашим радиослушателям в наступающем году? 2020?
Ну, что можно пожелать? Я хочу пожелать душевного равновесия, потому что во время стагнации, конечно же, надо выживать как-то. И ясно, что здесь усилия. Многие работают на двух, на трех работах. Как одна учительница здесь сказала, что на одну ставку нечего есть, на две ставки некогда есть. И в этом много смысла. Я хочу пожелать удачи просто в делах наемных работников, солидарности, потому что наши капиталисты не любят платить адекватные зарплаты. И в этом смысле, конечно, у нас тоже здесь есть пробел. Ну, а так что? Обыкновенных житейских успехов, житейского благополучия, дети, чтобы были здоровы.
Спасибо, Господи, вам, Боже мой.
Всем хорошего с Новым годом, да.
И вас, дорогие друзья, наши радиослушатели, будьте здоровы, счастливы и творчески результативны, как Руслан Семенович, и пусть 2020 год будет успешным для всей России. На этом сегодняшний предновогодний выпуск программы «Угол зрения» завершен. С вами был Виктор Самарин, и до новых встреч в эфире в 2020 году.
«Угол зрения».